Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем говорить не то чтобы даже об историческом мифе, а, может быть, даже в каком-то смысле об историографическом мифе, потому что даже у многих историков, причем профессиональных, с этим проблемы, просто потому что, ну, свойство человеческого сознания так устроено, что... Многие представления, они проецируются в прошлое, представления наши современные, и, в общем, руководят твоим сознанием. Мы сегодня будем говорить о государственном устройстве Древней Руси и пытаться реконструировать то, каким оно на самом деле было. Не в наших представлениях современных, даже не в представлениях средневековых летописцев, а еще глубже туда уходить, чтобы пытаться понять, как свою власть... устраивали древнерусские князья 9-10 веков нашей эры. И помогать нам в этом будет доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Назаренко Александр Васильевич. Добрый день.
Добрый день.
Я вот так витиевато начал. А на самом деле можно проще сказать. Когда мы говорим про Древнюю Русь, да, у нас там есть несколько таких моментов, которые мы принято считать, что это большая трагедия. Например, феодальная раздробленность, да, и кажется, что это вот что-то страшное случилось с Древней Русью, и это прям такая, ну, проблема, да, в истории, как же так, причины обсуждаются, еще что-то, но... Проблема в том, что эта проблема, она у нас в голове из-за того, что мы проецируем свое собственное представление о государственности на ту эпоху. И вот как раз сегодня я это хотел с вами обсудить, как на самом деле было все это устроено. Отсюда, соответственно, вопрос. Можете объяснить, как историк, да, как человек, который тексты изучает, как рождается эта проблема, собственно, о которой мы говорим?
Ну, это, в общем, достаточно естественная такая аберрация, потому что мы привыкли понимать под словом «государство», ну, некую такую монолитную, единую, охваченную единообразными политическими институтами территорию, административно устроенную, такую более-менее гомогенно, однородно. Ну, в общем, то, что так или иначе близко к государству, если не современному, то государству новейшего времени, да, вот 17-го, 19-го, 20-го веков. Как правило, под единой такой монаршей властью. Но это не всегда было так, вот, и в раннее Средневековье, не только на Руси, но и на Руси в том числе. Значит, как бы при наличии вот такого единого государя, ну, скажем, если говорить о Древней Руси раннего периода, киевского князя, потому что он сидел в Киеве, как правило, да, и некоторым образом распространявшего свою власть, о каком образом мы поговорим, может быть, да, еще, на всю территорию тогдашней Руси, которая тоже, конечно, менялась, но этого мы не касаемся. Вот. При этом, при всем, значит, являлся главой большого семейства этот князь, да, вот. У него были братья, как правило, у него были сыновья, как правило, у него были, значит, племянники, как правило, и вся эта масса, о дамах сейчас и не говорим, выносим их за скобки, хотя они тоже иногда играли свою роль. И, значит, и вся эта масса, значит, вот по понятиям раннесредневековым политическим, которые, в общем-то, вырастают из понятия обычного просто права наследственного, ну, этого мы коснемся чуть позже, вся эта масса, значит, были не просто родственниками, значит, вот этого правящего князя, они воспринимались как непосредственные участники государственного управления, то есть с точки зрения политической того времени, значит, правил не собственно даже князь, а правило княжеское семейство. Потому что что такое государственная власть в X веке на Руси, тем более уж в IX? Вот. В чем, собственно, эта государственность выражалась? Это в том, что, значит, некоторые племенные территории славянские по преимуществу на Руси, да, признавали вот власть этого киевского князя. В чем это выражалось? Это выражалось в ранний период наличия договора. Это значит, что он взял и всех завоевал, да, и подчинил себе? Нет. Значит, вот был договор между теми, скажем, древлянами, да, которые к северо-западу от Киева сидели за рекой Тетеревым, ну, вот, и киевским, и Киевом, о том, что, значит, вот платите мне такую-то строго оговоренную дань, да, и, значит, а за это я буду вас, значит, как бы защищать и обеспечивать вам безопасность и политическую стабильность, как мы сейчас бы сказали, да. Вот. А за это, значит, соответственно, Киев получал какую-то определенную дань с этого племени, с другого, с третьего, с четвертого. Эта дань аккумулировалась в Киеве, и потом, значит, княжеское семейство и в какой-то пропорции делилось. И это был, собственно говоря, единственный способ государственного дохода, потому что никаких налогов в прямом смысле в то время еще не было. Вот эта вся масса, значит, делилась в известных пропорциях между членами княжеского семейства. Ну и потом они по-разному с ней поступали. Как правило, она что-то, что можно съесть, так сказать, или надеть на себя, оставалось здесь, а какая-то часть шла на внешний рынок, там, значит, вот, то есть Константинополь или на какие-то другие причерноморские рынки, как правило, хотя и более экзотические места, вплоть до Багдада, до Халифата или до Западной Европы, до Дуная. Русские товары в это время доходили. И там уже, значит, вот они продавали за звонкую монету, и на эту звонкую монету приобретали какие-то вещи, которые нельзя было иначе на Руси получить. Там, я знаю, что там, драгоценные ткани, там, просто драгоценности, стеклянную посуду, вино, там, пряности, ну и прочие экзотические вещи. Вот экономика того времени, так сказать, схематично, огрубленно, конечно, несколько, но тем не менее. И значит, поскольку вот государственность и политическая власть выражалась в получении этого совокупного дохода, совокупный доход делился между всеми, получается, что все участвовали в этом управлении государством, да, в этой политической власти, вся мужская часть княжеского семейства. Ну вот, очень не похоже, да, согласитесь, на то, что было в том же самом XII веке уже в древнерусском государстве. Для нас это очень не похоже. И поэтому уже более продвинутое время, когда формы властвования государственного приобретают какие-то более утонченные, более развитые черты.
Более современные.
Современные. Когда уже, так сказать, вот дани как таковой не собирается, не ездят эти вот княжеские сборщики по этим территориям, не выбивают из налогоплательщиков эти дани, значит, вот, когда эти дани сами свозятся в какие-то определенные места, в погосты, в общем, какая-то единообразная административная система получается, охваченная княжеским судом уже, понимаете, вот, уже все как-то вот более-менее похоже на наш суд, административная власть, вот. И несмотря на это, само как бы распределение этих властных полномочий как реликт прежнего вот государственного совладения всего семейства, остается именно таковым. То есть вот каждый мужской член княжеского семейства, по понятиям того времени, должен был непременно получить долю в этом государственном управлении. Значит, если, значит, оно уже так сложно выглядит, что уже, значит, князь, что уже, значит, вот территория, охваченная государственным управлением, а в городском центре должен сидеть какой-то представитель центральной власти, да, вот, который, собственно, следит за порядком, за сбором налогов, и от имени князя вершит суд на какой-то территории в этом городе, принадлежащей ему волости, то, как правило, получилось так, что, значит, вот наместниками киевского князя вот в этих крупных городских центрах делались представители княжеского семейства прежде всего. Вот. И со временем из этих вот наместничеств во главе с представителями княжеского семейства образовались более или менее устойчивые ветви местные княжеской династии. Я, опять-таки, очень сильно схематизирую, да. Но, в принципе, это было именно так. Вот. И наступила вот та самая, со временем, та самая политическая раздробленность, которую у нас привыкли называть феодальной. Давайте я не буду уходить в сторону, почему это не феодальная, потому что потребовало бы нас разговора на всякие социально-экономические темы. Это не совсем сейчас наш разговор. Вот увело бы нас немножко в сторону. Главное, что вот это вот неким естественным образом получившееся выросший политический партикуляризм, вот, он и привел со временем к той самой политической раздробленности Руси, которая, конечно, была досадна очень многим, потому что раз несколько центров княжеской власти, то рано или поздно, в силу разных обстоятельств, начинают вступать в какие-то конфликты по разным поводам, а иногда очень серьезные, начинают те самые междоусобия, с которыми от которых русские люди очень страдали. И летописцы, естественно, как некий рупор, газет-то не было, общественного мнения того времени, и другие литераторы, вот, значит, они, конечно, призывали, значит, князей без конца, значит, к тому, чтобы прекратить междоусобие, потому что это губит Русь, значит, вот вы здесь между собой ссоритесь, а, значит, приходят половцы и, значит, несут нашу землю розно, то есть, значит, разоряют, да. Вот, так что это все налицо, но это не значит, что вот эта междукняжеская раздробленность воспринималась как неправильное политическое устройство теми же самыми летописцами. Нет. Как политическая система это все было правильно. Нужно было только как бы не ссориться, помириться, жить по-братски, потому что они все были одной семьей. Братья в каком-то более или менее близком или отдаленном смысле слова. Вот в чем дело. Поэтому, если, например, какой-нибудь князь достаточно сильный экономически, политически, в военном отношении вдруг начинал подгребать под себя соседние волости, так сказать, и в этом смысле что-то там объединять, да? Ну, казалось бы, мы все привыкшие хвалить централизацию, значит, да. Должны были называть, ах, какой прогрессивный персонаж, значит, ему бы карты в руки, если бы он еще и дальше, может быть, он и дальше бы все объединил, и слава богу. Нет, и тот же самый летописец начинал его корить. Говорит, а что значит на брата руку поднимаешь? Удел брата забрал. Это несправедливо, понимаете? С одной стороны, уделы должны быть непременно. Вот. А с другой стороны, значит, вот нужно выработать какую-то такую политическую сложную идеологию. Вот, между прочим, идеология Борисоглебского культа, вот она и на это была и направлена, что братья, которые не подняли руки своего старейшего брата, приняли добровольную смерть, вот, вот и отчасти и, был, и это и было попыткой выработать такую междукняжескую идеологию, когда, значит, младшие братья подчиняются и уважают старшего, а старший не притесняет младших, а наоборот гарантирует наличие и благополучное существование их уделов, чтобы никто не был обижен. Вот причастность всей этой княжеской фамилии к государственной власти вот в этом и выражалась, понимаете, в имении собственного удела.
Тут очень важно, что большая часть источников, которые мы имеем, она написана уже в эту эпоху, да, государственную, когда вот эта система сложила еще правление. Да. И это же не только наша аберрация, да, это еще и аберрация летописца, который события 9-10 веков описывает уже со своей точки зрения, с позиции государственника. Давайте поговорим о более ранних эпохах, вот именно, собственно, о 9-10 веке. Как это все было устроено, из чего вся эта система родилась? Потому что летописцу уже тоже было неочевидно, мне кажется. Вот есть Рюрик, есть покоренные, завоеванные, не знаю, собранные им земли, скажем так, политкорректно.
Подчиняющиеся ему земли.
Да. Как это было устроено, какая у него была семья, как это мы в источниках видим?
Ну, давайте, так сказать, Рюрика вынесем за скобки, потому что это, так сказать...
Скорее мифологический персонаж.
Нет, он может быть и реальный, но, так сказать, как семейство его времени княжеское было устроено, практически не знаем, кроме того, что у него было два брата по летописи, Синеус и Трубор, которые рано умерли, вроде бы. А вот возьмем, так сказать, более-менее уже доступную нам ситуацию по источникам, скажем, времен князя Игоря, да, первого половины X века, 40-е годы. 30-40-е годы X века. Ну и его, после его убийства, значит, княгини Ольги, его жены, да, да, которая некоторое время правила при малолетстве Святослава, своего сына. Ну вот, тогда, вот, конечно, никаких княжеских уделов и властей, так сказать, по городам, как представляет себе на самом деле летописец XII века, действительно, вы правы, этого не было. А что было? Выясняется, что было, что была, так сказать, некая такая вот более архаическая и в этом смысле, может быть, даже более выразительная форма этого княжеского фамильного семейного совладения Русью. Что вот все это многочисленное княжеское семейство, все, вот сколько их ни наесть, то есть Игорь и, если судить по договорам с греками 40-х годов, там, значит, 15 князей было. Мы просто не представляем, а мы по именам их знаем, но мы не знаем, в какой степени родства они находились к киевскому князю, но ясно, что это были его родственники.
А что значит князей, да, в этой ситуации?
Князь —
нам-то это... кажется, что князь — это полновластный владелец какой-то территории.
А ну вот, вот это как раз и есть, да, этот самый модернизм, да, с которым мы с вами сейчас и боремся. А тогда князь — это, так сказать, понятие чисто родовое, то есть принадлежащий княжеской фамилии есть князь, его выписал. Он тем самым и князь. Родился, так сказать, в княжеском семействе, значит, князь. И никто другим князем быть не может, даже если он владеет бог знает чем. Вот. Князь – это только вот по крови князь. Вот. Но если он по крови князь, то он непременно должен быть причастен к, значит, вот, к управлению государством, значит, вот, которым это семейство владеет. Так вот, в чем это выражалось в первой половине X века? Все это многочисленное княжеское семейство совокупно сидит в Киеве, понимаете? Вот все эти 15 Игорей плюс 15 князь Игорей плюс 15, значит, этих его родственников, составляющих княжеский род в широком смысле слова, все сидят в Киеве со своими женами, со своими детьми, значит, вот это сидят в Киеве, и, значит, соответственно, туда стекаются все эти доходы с подчиненных земель, вот мы уже об этом говорили, да, и там они в некоторой пропорции, о которой мы сейчас не очень хорошо себе представляем, делились. Ну, конечно, не совсем поровну, конечно, значит, киевскому князю в собственном смысле, старшему родовому, старшему генеалогически, доставалось, наверное, чуть побольше, а все остальное как-то делилось, но тем не менее, между всеми. Ну вот, есть очень характерные штрихи, может быть, я один даже приведу сейчас кратенько, летописец, как бы воспроизведя предание устное, сказать, более древнее, как бы проговаривается невольно об этих обстоятельствах, вот, например, вот есть такой очень колоритный рассказ о князе Игоре, дружинники князя Игоря, дружинники кормятся тем, что им князь дает, понимаете, вот доход, да, князя, и он на дружине отстегивает. Так сказать, что тогда у дружинников других способов в то время не было получать какие-либо доходы, только от службы князю. И вот дружинники Игоря жалуются своему князю, вот той своей воеводе своему Свинельду, у которого тоже своя дружина, хоть он не князь, но у него своя дружина есть, слишком много дал. Вот всю древлянскую дань ты отдал Свинельду. И вот эти отроки, то есть дружинники Свинельда, заделись оружием и порты, то есть одеждами всякими, а мы на Азии, то есть на Гии, да, ходим. Ну, они, конечно, немножко, ну, преувеличивали, понятно, но им казалось, что, и, что им не хватает сравнительно. Ну вот. Как так могло получиться? Значит, как так могло получиться, если, значит, Свинельд, он ведь как устраивалась, делилась эта племенная дань? Одна треть держателю дани, которому князь уступил собирать дань, вот в данном случае Свинельду, да? Так. А две трети шла в Киев.
Так.
Как бы великому князю, да? То есть тому же самому Игорю. Вот, и если действительно, значит, Свинельд собирает с древлян, и две трети отправляет древлянской дали в Киев, а в Киеве только Игорь и больше никто, то вряд ли дружинники Игоря могли бы жаловаться, у них бы с князем две трети было, а Свинельда одна треть. А тем не менее им не хватает, у них меньше, чем у дружинников Свинельда. Это могло получиться только так, если, значит, в Киеве не только Игорь, много кого еще чего, кому тоже нужно было дать, понимаете, у которых тоже свои дружины. Угу. Вот. Летопись не замечает этого. Он просто воспроизводит, так сказать, древнее предание.
Уже сам не понимаю, да,
но нет, он не вникает просто. Угу. Он как услышал, так написал. Он не прозрел, что если напрячься аналитически, то можно, значит, вычленить отсюда кое-какую информацию такую вот, об событиях того времени. Или вот древлянское восстание после смерти Игоря. Ну, древляне возмутились, они там, значит, Игорь послушался своей дружины, пошел, значит, собрать дополнительную дань с древлян, ну, и они его тоже, ведь, понимаете, обстоятельства того времени, убили князя. Почему? Нарушил договор, мы уже дань одну дали, а он пришел еще собирать. Аки волк, расхищая и грабя. Убили просто, и все. Значит, и были в своем праве.
Да. Да?
В известном смысле. Вот, Ольга подавляет, княгиня Ольга, подавляет древлянское восстание, значит, уже присоединяет начисто древлянскую землю под Киев, то есть как бы административные центры там свои киевские устраивает, и становится владелицей этой древлянской дани, которая была раньше Свинельцем. Одна треть у нее, значит, этой древлянской дани, она идет в город Вышгород под Киевом, да, потому что Вышгород, город Ользин, вот, а вся остальная Киеву, две трети опять, да, а в Киеве-то кто? Та же самая Ольга, понимаете? Вот, угу. Как великая княгиня. Потому что Святослав ее сын в Новгороде в это время. Вот, вот в чем дело. Значит, эти две трети, конечно, не только Ольги, а вот всему остальному совокупному княжескому семейству. Вот в чем дело. Вот. И мы бы вообще не знали, что оно было вообще такое многочисленное, если бы не договоры с греками, где просто, значит, имена этих князей, которые отправляют собственных послов в Константинополь наряду с послами Игоря, Ольги, то есть, собственно, великого князя его супруги, mm-hmm. и Святослава, его сына, если бы, значит, этих договоров не было.
А это про них, я помню, знаем. Где-то сейчас не помню, то ли в том самом договоре, то ли еще где-то в тексте летописи есть... Такое словосочетание «и другое княжье» или что-то там вот...
Да, 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 и прочее княже, да.
Да.
Вот, ну, княжья, это на самом деле, это существительно женского рода, да.
Ага.
Это собирательное тоже, да. Вот, ну да, в договорах так говорится, потому что начинаются по именам уже, собственно, в тексте, не в прелиминарной части, где протокольный такой, где перечисляются, кто кого прислал, какой князь какого посла прислал, там и князья названы по именам эти вот все, и послы их тоже названы по именам. Все. Вот. А уже когда текст договора идет, тогда, значит, вот говорится так, ну, а князь ваш Игорь, да, и прочие я, княжи, я поступаю так-то и так-то, а мы со своей стороны, греки, поступим так-то и так-то. То есть они там в этим собирательным понятием прочие я, княжи я, вот. Действительно, только не прочее, а там общее как-то, значит. Это, на самом деле, очень интересный термин, и мы не можем сейчас в них уходить, потому что эти переводные же договоры с греческого, это, значит, они калькируют какие-то греческие термины. Греческий текст договоров не дошел. Мы можем попытаться реконструировать греческий оригинал. Если мы это кое-где у нас получается, мы начинаем прозревать кое-какие вещи, потому что что такое общие слы? Вот в тех же самых договорах. Есть посол великого князя, да, Игоря, и общие слы, так в договоре сказано. Что такое общие слы? То есть как бы общие послы, но послы-то не общие, они как раз каждый от каждого князя, значит, они общие в каком-то другом смысле. По-гречески это, конечно, вот там койной, должно было сказать, слово греческий, которое обозначает, значит, именно вот за этим стоит некое понятие вот некой княжеской общины, понимаете? Вот в чем дело. Они общие не в том смысле, что они все представляют общину, нет, каждую представляет своего князя, и при этом они еще и общие. В каком смысле? Потому что они... Это княжеская... Все эти князья представляют в глаза греков в том числе некую общину. Но, понимаете, уже как субъект государственного управления, как субъект государственной власти на Руси. Вот в чем дело. Раз они все участвуют в переговорах официальных государственных с греками, значит, они не просто доход получают, но они неким образом представляют вот государственное лицо Руси на международной арене.
Хорошо. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Александр Васильевич Назаренко. Мы говорим о... скажем так, семейном характере правления на Руси в IX-X веках. И после новостей мы вернемся и поговорим о том, как это вот, собственно, семейное право влияло потом на раздел этой власти, вот, и по каким законам оно происходило. Ну и будем говорить о всяких разных других и вещах, которые не сказаны прямо в летописях, но дают нам понимание о том, как было устроено государство.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Александр Васильевич Назаренко, мы обсуждаем государственное устройство Древней Руси. И вот мы уже подробно обсудили, что это, в принципе, семья, и живет она
по возможности подробно.
Ну да, она живет по семейным законам, по то, что называется частное простое право. Да. Вот давайте приведем этот пример, как это все работало и как это все делилось.
Ну, вы правильно, поставили акцент, что действительно все это династическое право, со временем ставшее действительно династическим правом как основой государственного устройства древнерусского, в итоге-то, вернее, вначале выросло из обычного совершенно наследственного права, которое в своих основных понятиях живо и до сих пор. То есть, если умирает отец семейства, и у него много наследников, то всю эту массу наследства нужно, если нет особого завещания, более или менее как-то поровну, не поровну, но как-то поделить между всеми наследниками.
То есть,
обычное наследственное право.
Перед Игорем вставала такая же проблема, как перед современным человеком, когда ему нужно между сыновьями поделить дачу, машину,
совершенно
квартиру.
Верно. Поскольку государство, то есть, это территория податная, с которой они собирали дань, воспринималось ими просто как владение княжеского семейства, вот, да, как князя, упростим ситуацию, как владение, скажем, одного князя сначала, да,
да,
а потом семейство разрастается, да, и это владение начинает дробиться. А когда уже, значит, получаются территориальные волости со временем, да, не просто дани с этих властей, а сами территориальные владения, охваченные непосредственно княжеским судом и администрацией, тогда уже эта причастность, так сказать, этот дележ выражается в дележе земли, непосредственно территории. Uh-huh. То есть вырастание княжеских властей с центрами в каких-то определенных городах. Вот, со временем, значит, эта княжеская власть по властям, значит, начинает приобретать характер династического наследования внутри отдельных ветвей, да?
То есть это и очень так похоже на современную семью, да, которая, да, у них там так, да, получилось. Да. Это как
кто-то получил иногда полдачи, его, так сказать, наследники эти полдачи потом будут делить, в свою очередь, на четверть дачи.
Понимаете? А в свою очередь там еще и тетя какая-то претендует. Так же часто бывает.
Тетя непременно, если
дядя,
есть.
Скорее,
да, или дядя, да-да-да. В общем, любой кровный родственник, член княжеского семейства, непременно должен был получить свое
и
дело,
вот
так или иначе.
И феодальная, так в кавычках говоря, раздробленность, она была очень похожа, и разборки там, на современные разборки в больших семьях, когда умирает там,
ну,
бабушка
хотите,
какая-нибудь.
Если хотите.
После нее осталась квартира.
Ну, как правило, конечно, механизм этих княжеских конфликтов был, владельческий. То mm-hmm. есть они спорили о властях, безусловно, прежде всего. Ну, иногда были какие-нибудь капризные, воинственные там персонажи, но все эти конфликты в основе своей, конечно, конфликты о властях. То есть наследственные.
А вот про волости.
Имущественные, вернее.
Да. Давайте обсудим еще такую проблему территориальную. Когда смотришь и пытаешься составить карту владельца, например, сыновей, там, Владимира, еще кого-то, возникает странная картина. Почему там одному князю, княжичу, сыну князя, выдается в управлении один кусок земли здесь, другой кусок земли там, mm-hmm. и это все раскидано по всей Древней Руси. И есть же в этом какая-то логика?
Это хороший вопрос, потому что он хорошо иллюстрирует субстанцию того, о чем мы сейчас с вами говорим. А вот так, с точки зрения, просто с налету, с точки зрения, так сказать, голого политического такого здравого смысла, это кажется хаотичным. Вот. А между тем, значит, с точки зрения вот этих вот логики этих наследственных разделов, логики завещателя, так сказать, вот, это сразу объясняется. Сейчас объясню, каким образом. Ну вот, давайте мы для того, чтобы наиболее такой яркий и документированный пример привести, я вам приведу значит, завещание, по-русски, по-древнерусски духовную, завещание великого московского князя Дмитрия Ивановича Донского, всем хорошо известное. Да? Это уже что? Это 1389 год вообще, понимаете? Вот эти порядки, они разделов доживают вот до глубоко московского времени. Вот он умирает, и по своему завещанию, следуя вот этим обычным правилам того времени, все свои владения делит. Ну, конечно, своему старшему сыну Василию Первому, там уже в это время побольше, Москва и, значит, вот вместе с Коломной такая центральная большая территория. А своим сыновьям, вот Юрию Звенигородскому он дает Звенигород, да, старшему после Василия, уже Звенигород, дальше Андрею, следующему по старшинству, Можайск, это все территория внутри Московского княжества, да, такого древнего времен Ивана Калиты, отца Дмитрия Донского. Еще более младшему Петру он дает, что там, Дмитров, да, а вот, но... Это, собственно, московские территории.
То есть это маленький кружок, который он сначала этот маленький...
Достаточно маленький.
Условно.
Достаточно.
Разделил между своими сыновьями, там, ну, примерно
по... Да, да. Ну, нет.
По степени старшинства.
Так, вот всем троим досталось... да, да, примерно столько же. Вот так, всем троим, и еще их дяде, брату Дмитрия Донского, младшему Владимиру Андреевичу Серпуховскому, им вместе, примерно, досталось столько же, сколько Василию Первому одному, понимаете? Ну, наделить обязательно надо было, понимаете?
Очень каждому было. Его сыну должно было достаться в этом условно маленьком
кругу. Да, нельзя было вот обойти какого-то сына, сказать, тебе ничего, ты так сиди, значит, вот, ты бесталанный вообще, не годишься никуда, значит, сиди. Такого не бывало.
Потом мы выходим на новый круг, и его
потом,
тоже начинаем делить.
Но они получают не только вот эти вот младшие Дмитриевичи, получают не только вот эти, собственно, московские кусочки. Они получают на стороне еще каждый по куску тех территорий, которые Москва приобрела, собственно, в правление Дмитрия Ивановича. Дмитрия Донского, понимаете? А что оно? Она огромная территория приобрела на Волге и за Волгой. Галич-Мерский, Кострома, Белозерское княжество территориально очень большое, Углич. Вот. И вот все эти территории отдельно снова делятся между этими...
То есть это уже большой круг,
Дмитриевичами,
который опять начинают делить.
И так и получается, что, что у Юрия Звенигородского, понимаете, кроме Звенигорода, еще Галич-Мерский, понимаете, который там за Волгой вообще лежит. И так далее. Вот
и
получается такая
каждый,
чересполосная территория. Такая
каждый наследник тоже там должен получить в этом
потом,
большом кругу.
Потом, со временем. Там, потом, да. Потом, ага. Со временем. Все делилось именно так. Почему, собственно, у нас появлялись члены княжеской династии, ну, какой-нибудь, я не знаю, ну, Дмитрий Пожарский, тот же самый. Он же Рюрикович, он же член княжеской династии. А что у него? Село Пожарское какое-то, понимаете, только. Они доделились до того, что городов не хватало на всех. Села уже получали уделы, князья.
И я, насколько понимаю, это хорошо документированный пример уже...
Духовная грамота есть.
Но есть более ранние примеры, которые нам объясняют, как Русь делилась по такому же принципу.
Да, к этому сейчас перейдем, но я хотел бы еще один момент отметить, очень важный, что поделилось это, понимаете, не только Московское княжество, в собственном смысле, не только, значит,
приобретение
Московского княжества, вот, но еще новое приобретение. Но еще сам город Москва делился отдельно вот между всеми Дмитриевичами. И плюс еще Владимир Андреевич, да, дядя их.
То есть, короче, Дмитрий всех нужно было наделить во всех
Москве,
трех спектрах.
Да, вот три уровня, как бы, да, этого фамильного деления. Столица еще делится тоже отдельно. Не в том смысле, конечно, что у каждого там свой сектор. Я думаю, что не так. Но доходы вот с Москвы, там сидели, посадник каждого князя был на Москве. Там было, значит, четыре посадника. Это называется третное устройство города Москвы древнее, да, от слова треть, да. Вот, и каждый следил, чтобы, так сказать, вот часть, собственно, московских доходов там, значит, поступала в казну соответствующего князя. Вот, понимаете, вот три уровня даже. И если мы присмотримся, как делились там древнерусские территории княжества, значит, вот более раннего времени, там в Чернигове это хорошо более-менее документировано. Отдельная Чернигов Киевское княжество, вот, собственно, Черниговская часть его, Новгород-Северское княжество. Вот, в Новгород-Северском княжестве было частью его Курское посемье с городом Курском, там, Рыльском, Путивлем, вот, которое Новгород-Северск получил чуть позже. Владимир Мономах, там, киевский князь, ему уступил там, там, с каких-то политических собраний. Это как бы примысл, посторонний доход, присоединенная часть Новгород-Северского княжества. И вот когда делится Новгород-Северское княжество, делится, собственно, Новгород-Северская территория и отдельно Курское посевье, понимаете? Это вот общий принцип такой вот. И главное, что, и вот здесь важно перейти, может быть, к такому аспекту, потому что как бы его не упустить, что вся эта очень странная, на первый взгляд, может быть, многим кажущаяся ситуация, она не какая-то специфически древнерусская, это не какая-то особенность древнерусского государства, такая необычайная. Вот именно точно так же, по тем же самым причинам, потому что все князья во всех странах мира, во всех государствах поначалу воспринимали государство как свое частное владение, и, соответственно, по частному праву его делили. Так было устроено наследственное право во всех государствах династическое раннего Средневековья.
Какие примеры?
И в Польше, значит, вот, и в Древнечешском государстве, и в скандинавских государствах, так сказать, в Норвегии и Швеции. Но главным образом для нас показателен пример Франкской империи. Вот франкского государства, значит, ну, все знают имена Карла Великого, да, значит, ну, там были и другие замечательные государи, но вот уж по Карлу, наверное, слышали все. Это был император Франкской империи, вот, держава франков, это из которой выросли современная Франция, Северная Италия и Германия. Вот, это все было вот поначалу далеко общее государство, государство франков. Так вот, оно было устроено в династическом смысле ровно точно так же, как вот мы сейчас говорили, Древняя Русь. Вот Карл Великий, значит, если мы упомянули, Карла Великого умирает, значит, вот, вернее, он еще не умер, он составляет уже завещание, у него три сына, значит, вот, Пипин старший, Людовик младший, значит, вот, еще там кто-то, сейчас я уже не припомню, в ПБХ, и вот он пишет завещание, где делит вот эту свою империю, понимаете, которая вроде должна быть единой, на три части, значит, вот, и так были действовали и предки его, и так и потомки его действовали, понимаете, Карла Великого. Для нас пример франков очень важен, потому что он, франкская история значительно лучше документирована, чем наша, древнерусская, и поэтому некоторые детали вот этого государственного устройства, да, мы можем по франкским источникам лучше понять. Вот третное, вот мы упомянули деление Москвы, да, Париж делился тоже на части отдельно, понимаете, вот какая история, какая штука, да, как столица между наследниками, да, вот это, покойного франкского государя.
А у них тоже были вот это вот деление, да, как вот про Москву мы говорили,
да.
Есть корневая твоя территория, которая делится отдельно, есть более широкий круг.
Но здесь нам нужно, чтобы наиболее яркий пример привести, немножко глубже хронологически опуститься во французской истории и, значит, дойти до какого там века, до начала VI века, 511 год, умирает основатель французского государства, король Хлодвиг. Ну, Клови по-французски, значит, это у них знаменитый, значит, такой вот персонаж во французской истории. По-русски Хлодвиг, так мы приняли, так у нас принято его называть. Вот, тоже он так делит, у него четыре сына. Вот, он делит, и он таким же манером делит, значит, основную франкскую территорию, которую он имел, когда сам стал королем, ну, как бы от отца получил, так грубо будем говорить. Эта территория, ну, если кто представит себе современную Францию на карте, да, это к северу от Луары и к западу от Рейна. И между Падекале, между, значит, Балтийским и Северным морями.
Достаточно небольшая территория.
Достаточно небольшая территория, значит, вот с Парижем там и Реймсом, и Суассоном, как главными городами. А, значит, во время правления Хлодвига завоевывается весь юг почти что. Главным образом Аквитания. Вот это вот все, что южнее Луары и до самого Средиземного моря, все это завоевывается, понимаете, Хлодвигом. И вот эта территория тоже делится, но он делится отдельно, понимаете? Так что опять не получается ни у кого из наследников компактной территории, понимаете? Опять через полосица. Та же самая вот поэтажное деление, то же самое, как и у нас. Вот, и это вот такой закон династического мышления. Конечно, мы его не заимствовали никаким образом у франков, мы не знали даже, что франкское государство так устроено, наши князья. Это просто вот независимо друг от друга из практики частного наследственного права выросшие порядки, да, во Франции и у нас на Руси отдельно. Это историки называют это типологическим сходством. А сходство нас... есть, но оно не потому, что кто-то у кого-то взял, а потому, что оно независимо друг от друга, из сходных обстоятельств возникло.
Я так понимаю, что у нас на территории вот это знание этого закона, скажем так, естественно возникающего, оно дает нам понимание того, как древнерусские князья относились к своей территории, то есть что они считали корневой своей зоной, то есть то, что историки называют Русью в узком смысле слова.
Да.
И дальше, Русь в широком смысле слова. Вот про это расскажи.
Ну, значит, это тоже интересная очень тема. Она, конечно, непосредственным образом связана вот с вот таким специфическим устройством раннего русского государства. Значит, здесь мы о другом завещании должны немножко сказать на этот раз. О завещании Ярослава Мудрого. Ну, все слышали, да, наверное, о Ярославе Мудром. Он умирает 1054 год. Да, это середина XI века. Он умирает и делит... он вообще монарх, самовластец, по выражению летописца. То есть вся Русь, с исключением Полоцка, значит, в руках Ярослава. И у него 5 сыновей к тому времени на лицо. Владимир уже успел умереть, старший. Значит, и вот он между всеми пятью всю эту массу территорий делит. Но делит как? Вот мы уже понимаем. Было время, когда историки не понимали, почему Ярослав так удивительно поделил свое наследство. Вот. Но мы-то теперь с вами уже примерно понимаем, почему он, например, старшему своему сыну Изяславу Ярославичу дает Киев, вот, и прилегающую некоторую к нему территорию, там, ну, некую Киевскую волость, будем говорить так, и Новгород. Где Киев и где Новгород. Вот. А между этим, это не компактная территория, а между ними Смоленское княжество, которое досталось, значит, одному из младших сыновей Вячеславу, значит, вот, Ярославичу. Вот. А следующему по старшинству Святославу Ярославичу достается Чернигов, рядышком с Киевом, да, между прочим, кто представляет себе карту, да? А вот. И, соответственно, какая-то территория? Черниговская волость, в собственном смысле. А вот, и плюс Тмутаракань.
А это вообще?
Это вообще, значит, вокруг нынешнего Керченского пролива, да, да? Да. Это и на правом, и на левом берегу, значит, Керченского пролива, как в Крыму, так и на Тамане. А вот, так, довольно большое княжество того времени, очень доходное было. Следующий, кто у нас идет, Всеволод Ярославич, да, отец Владимира Мономаха в будущем. Значит, ему достается Переславль Южный, конечно, не наш Переславль Залесский, а вот Южный Переславль, который тоже рядышком.
С Киевом.
Ну, рядышком с Киевом, южнее чуть, по Днепру. Вот, на Трубеже, там, при впадении Трубежа в Днепр. Вот. И Ростов, Ростовская земля. Где Днепр и где Ростов? Опять через полосицу. И только два младшеньких получают вот, только внешние территории, Смоленск и Владимир-Волынский, так сказать. Вот, да?
То есть им не досталась территория такой корневой.
Вот, да. И вот в чем причина вот такой удивительной через полосицы? А именно в том, что вот эта вот территория вокруг Киева, с городами главными Киев, Чернигов, Переяславль. Вот. Ну, мы сейчас не будем границы очерчивать, для нас это не принципиально. Имела иной династический статус. Была Большая Русь, так сказать, общее владение. И была еще вот некоторая территория вокруг Киева, Чернигова, Переяславля, некая Малая Русь, которая имела вот другой, повторяю, династический статус, как более древняя, внутренняя, так сказать, старая, древнейшая Русь, территория, когда должна была поделиться отдельно, даже при Ярославе еще. Вот, хотя и не между всеми, а только между старшими, но тем не менее, это вот реликт этого вот выделения первоэтажного, так сказать. Вот. Мы не знаем, делился ли Киев еще. У меня есть некоторые соображения на тот счет, что и Киев как-то отдельно город, как общая столица, тоже подвергся делению, но твердых данных на этот счет нет, мы не будем в эту сторону тогда удаляться. Но вот это вот есть. Вот такое странное разделение своего наследства Ярослава Мудрым.
Которое вот. Мы теперь понимаем,
почему. И мы, да, во-первых, мы понимаем, почему он поделил, а во-вторых, мы вынуждены догадываться, что эта территория, раз она имела такой особый статус, значит, это какое-то более древнее политическое образование, то есть мы подозреваем, да? И действительно, очевидно, это была та территория, значит, вот, ну, как бы, может быть, даже древнего полянского княжества, да, которое было вокруг Киева. В княжескую, то есть еще в племенную эпоху, значит, в границе которого как бы влилось это княжеское семейство, когда оно во главе с князем Олегом с севера пришло, захватило, собственно, Киев, и здесь осело на века уже, значит, вот. Территорию, которую не застали в это время, значит, вот, отняв у своих предшественников князей Аскольда и Дира, да, очевидно, вот и было примерно совпадало с этими границами, историки это называют Русь в узком смысле слова, несколько неуклюжим таким термином, вот, потому что в источниках XII века это просто Русь. Русь и Большая Русь, так сказать, и Маленькая Русь тоже Русь. Из контекста только можно понять, какая Русь имеется в виду. Вот, это более древняя, это действительно политическая территория Руси, вот, архаическая, первая, древнейшая.
И тут тоже это, потому что ведь слово «Русь» как территориальное, это то, где правит Русь. В смысле, князья русские.
Ну да.
Это
ну, да.
такое, ну, да. как бы, что называется, ну, как сказать, да. не этноним стал... Ну, а как это назвать-то, я даже не знаю.
Ну,
в общем, название круга людей перешло на название территории.
Давайте в эту сторону не ходить, потому что здесь мы с вами начнем сейчас спорить о другом. Это очень спорные все вопросы, почему там назвали и откуда это
ноги растут в России.
Как название.
Да, под конец программы хочу выяснить еще один момент. Вот эта гипотеза, она, там, теория, уже не знаю, как ее больше назвать, она хорошо объясняет то, что происходит вокруг Киева. Но вы упомянули Новгород, который этим же семейством, по логике, был занят раньше, чем Киев. Почему они именно Киев считают своей такой территорией корневой?
Ну, вот статус Новгорода, он довольно сложный, понимаете? Новгород в древнейшую пору, он как бы пригород Киева для князей, сидевших в Киеве, понимаете? Вот ведь территория вот этого древнейшего русского государства, она из чего состоит? Вот действительно из этого Новгорода, откуда семейство пришло, и которое, естественно, не оставило как владение, водворившись в Киеве. И, собственно, вот узкая территория вокруг Киева, да? Все остальное некие племенные территории, славянские и финские, которые платят, просто связаны с Киевом только данью. Пока. Это не киевские территории, это не государственные территории, это просто вот данники, да? И так, собственно говоря, греческие источники середины X века и описывают. Есть, собственно, Русь с Новгородом и какими-то городами по Днепру, да, вот и Киевом, и Словении, которые, значит, просто платят дань. Вот. И, значит, вот статус Новгорода здесь вот не очень понятен. Когда Ольга хочет править при малолетнем Святославе, так сказать, вот спокойно, без помех, она Святослава отодвигает в Новгород. Значит, вот, понимаете, она сажает его как бы в Новгороде, да, вместе с его дружиной там и все такое прочее, и сама остается в Киеве. Вот, то есть Новгород в этом смысле это... Политически эта территория все равно под Киевом. Она не так, как, скажем, земля древлян, которая только данью связана. Она еще и административно-политически под Киевом. Административно-политически это единый комплекс.
Но, я вот. Так понимаю, они его все равно воспринимали. То есть вот они через Ладогу, потом Новгород, пришли в Киевскую Русь и там как бы воцарились. Но это они так больше транзитным пунктом каким-то считают, через который они попали
вышло, к власти. Да, но вы понимаете, вы задаете мне вопрос, на который никто вам не ответит, на самом деле. Факт остается фактом. Что Новгород был связан с самого начала теснейшей политической, государственно-политической пуповиной с Киевом, вот, но в то же время в эту самую русскую землю в узком смысле слова действительно не входил. Вот. Вот факт остается фактом. И вот в этих разделах, когда нужно было русскую землю делить, да, он как ее часть не участвовал. Понимаете, вот, вот такая удивительная штука. Может быть, здесь отчасти именно сюда уходят корни вот так, того специфического положения Новгорода внутри древнерусского, внутри структуры древнерусского государства, которые потом вот выросли в его вообще республиканское устройство. То есть, да, его сначала просто власть в выборе князя, а потом вот и прочее, прочее. Вот. Что-то такое, вот, понимаете, с одной стороны, киевский князь непременно в Новгороде поначалу сажает своего старшего сына, тем демонстрируя, что это, так сказать, как бы головная, главная территория киевского государства, да? А с другой стороны, там не образуется своей княжеской династии именно поэтому.
Да.
Да, да, наследственный, отдельный.
Ага.
Да, как, скажем, в Ростове, на Волыне, там, в Смоленске.
Потому что именно, что там всегда
потому старше, что, да, потому что киевский князь всегда своего туда ставил. Угу. Значит, другой киевский князь, другого следующего, понимаешь, династия не образуется. Как в Киеве не образовалась, собственно, киевская династия, понимаете?
Кстати, да. Да? Я об этом не думал. Действительно, да, ведь все там, и делили,
да,
этот Киев.
Да, но... Киев был центром, сердцем, и поэтому, так сказать, генеалогический старейший из большого княжеского семейства должен был владеть Киевом.
Отлично. Спасибо вам огромное. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас был Александр Васильевич Назаренко. Спасибо. Мне кажется, мы очень много прояснили для себя о том, как было с государственной точки зрения устроена Древняя Русь.
Рада стараться.
Всё. До свидания. До встречи в следующей субботе.
До свидания.